Выпуск новостей представил Александр Бобраков. Здравствуйте! У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 9 февраля, среда. Вот что вас ждет в этом часе. В Лондоне завершился второй день слушаний по делу об экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Культура. В Москве завершился фестиваль фонда «Триумф». В России отменен переход на зимнее и летнее время. И вернемся к главной теме нашей программы. Гордитесь ли вы достижениями российской науки? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 2 градуса, идет дождь, но вечером обещают снегопад и похолодание до минус 5. В Санкт-Петербурге этим утром минус 2 градуса, также снег, днем от минус 3 до минус 5 градусов. Главная тема, с которой мы начнем этот час. Во вторник вечером в Лондоне завершился второй день судебных слушаний по делу об экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Никогда еще проходящий в Лондоне судебный процесс об экстрадиции не вызывал такого ажиотажа и не привлекал такого внимания международной прессы. По всему периметру ограждения здания магистратского суда «Белмарш» стояли полтора десятка крытых автобусов с телевизионными антеннами. Работали около 30 телевизионных команд, причем не только британских, но и из Америки, Австралии, Китая и Швеции, не говоря уже о бесчисленном количестве фоторепортеров. Второй день слушаний по делу Ассанжа был целиком посвящен показаниям свидетелей защиты и их перекрестному допросу. Адвокат Ассанжа Джеффри Робертсон вызвал в суд бывшего шведского прокурора Свена Эрика Алхема и шведского адвоката Ассанжа Бьорна Хуртига. На вопрос, представляющий шведскую прокуратуру Клэр Монтгомери, есть ли риск, что Ассанжа могут из Швеции экстрадировать в Америку, бывший прокурор ответил, что на его взгляд такого риска нет. Во всяком случае, добавил он, это будет невозможно без скандала в мировой прессе. Монтгомери заявила суду, что шведская прокуратура более 10 раз в течение одной недели в сентябре прошлого года предлагала Ассанжу, который тогда находился в Швеции, прибыть для допроса, но тот решил покинуть Швецию 27 сентября. Однако свидетель защиты, адвокат Бьорн Хуртиг, показал, что шведская прокуратура сообщила ему в то время, что она не планирует допрос Ассанжа, и тот спокойно уехал из Швеции. Взаимные пререкания защиты и обвинения и перекрестный допрос свидетелей длились так долго, что судья Говард Ридл пригрозил перенести слушание на март. Так как прения сторон не завершились к концу второго дня, судья объявил, что дает защите и обвинению дополнительные полдня в пятницу 11 февраля, после чего будет считать слушания законченными. По выходе из здания суда Джулиан Ассанж обратился к поджидавшим его журналистам. Он, в частности, сказал: «Сегодня мы были свидетелями того, как был вскрыт черный ящик, о котором я говорил ранее, и мы обнаружили в нем поток обвинений, изливавшихся час за часом. Где же равенство в этом деле? Равенства нет. Вместо этого мы видим, что на процесс тратятся неограниченные средства Британии и Швеции. В ответ же я вынужден тратить мой довольно ограниченный бюджет». Возможно, что в пятницу судья не вынесет вердикта об экстрадиции или об отказе в экстрадиции Ассанжа и возьмет какое-то время на обдумывание своего решения. Но и после этого обе стороны процесса смогут обжаловать это решение в суде более высокой инстанции. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о российских новостях. Сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади состоится митинг против терроризма. Участники мероприятия, разрешенного властями, почтят память жертв теракта в аэропорту Домодедово и выскажут свое отношение к случившемуся. Интересно, что в роли организаторов митинга выступили не политические партии, а экологи. И еще один примечательный факт, который отмечают эксперты. Впервые за последние годы после крупного теракта на массовый митинг не вышли члены прокремлевских молодежных движений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Организатор митинга – движение в защиту Химкинского леса. Экологи впервые проводят политическую акцию протеста. Террор затрагивает всех, подчеркивает в этой связи лидер движения Евгения Чирикова. А власть борется с ним только на словах.
Почему так происходит, что милиции у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются все чаще? И жертв от этого террора все больше. У нас есть своя версия, у нас это у защитников Химкинского леса. Мы считаем, что ответственность за эти террористические акции должен нести лично министр транспорта Игорь Левитин, потому что это он отвечает за безопасность движения. И вместо того, чтобы заниматься действительно регулированием, управлением движения, безопасностью движения, он занимается совершенно другими вещами. Он совершенно профнепригоден, и он должен оставить свое кресло министра. В настоящий момент мы совместно с Федерацией автомобилистов России даже начали сбор подписей за отставку министра транспорта Игоря Левитина. Мы предложим всем собравшимся активно продолжать этот сбор подписей.
Сергей Удальцов 12 числа позвал на митинг в День гнева Юрия Лужкова. Вы не думали сегодня позвать на митинг чиновников тех же самых из Минтранса, допустим?
Вы знаете, это немножечко так выглядит неожиданно и как-то сюрреалистично приглашение Юрия Лужкова на такое мероприятие, потому что, ну, для меня, честно говоря, Юрий Лужков, он у меня ассоциируется с коррупцией одного из, так сказать...
Они его зовут именно, чтобы он ответил.
Он за стёпа пришел и распялся, сам себя распял и ответил. Вот если приглашать кого-то, да, с целью, чтобы этот человек, как унтер-офицер, давай себя высек, ну, конечно, хотелось бы мне видеть там нашего профнепригодного министра транспорта Игоря Левитина.
Ну, послали бы ему приглашение.
Я воспользуюсь вот такой замечательной возможностью, уверена, что Игорь Левитин слушает радио. Если Игорь Левитин придет, то мы ему обязательно дадим слово, чтобы он раскаялся в своих грехах.
Пообещала Евгения Чирикова. Раньше власть оперативно реагировала на теракты проведением митингов своих прокремлевских движений. Почему исчезла эта практика? У микрофона «Радио Свобода» эксперт фонда Карнеги Николай Петров.
Последний теракт в Домодедово, который произошел и на волне растущих националистических протестов, и в самом начале, по сути, развертывания кампании по выборам в Государственную Думу, а потом и президента, он поставил Кремль в очень сложное положение. Сложное потому, что теракт – это и удар по так называемой эффективности политики Путина в отношении Кавказа, это и удар по проекту, мегапроекту Путина с Олимпийскими играми. Это, наконец, очень такая серьезная подводная скала в и без того непростой ситуации балансирования между национализмом русским и национализмом кавказским. И до сих пор в Кремле так и не смогли определиться, каким образом можно вмонтировать этот теракт в пропагандистскую кампанию, и предпочитают скорее не привлекать к этому большого внимания, сводя дело к разнообразным отставкам, но не ставя под вопрос всю кавказскую политику.
Объясняет Николай Петров. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Три человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в московском аэропорту Домодедово. Двое подозреваемых объявлены в розыск. Об этом сообщают агентство и газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Самолет «Боинг-757», на борту которого находились 220 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Трое ОМОНовцев были ранены при взрыве в Грозном во вторник вечером. Ранее при двух взрывах в столице Чечни пострадали еще два человека. Британская газета «Гардиан» утверждает, что российские власти пытались выслать из страны ее корреспондента Люка Хардинга, которому на днях запретили въезд в Россию, еще в ноябре прошлого года. Соединенные Штаты предложили властям Египта незамедлительно принять ряд мер по демократизации в стране, чтобы преодолеть политический кризис. Протесты в Египте с требованием отставки президента Хосни Мубарака продолжаются более 2 недель. Накануне в Каире демонстрации протеста приняли участие более 200 тысяч человек. Россия предложила направить миссию Совета Безопасности ООН на Ближний Восток, чтобы способствовать возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 25 копеек, евро 39 рублей 88 копеек. Следующая сводка новостей на «Свободе» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» российский час радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Новая программа из цикла «Алфавит инакомыслия» посвящена Светлане Аллилуевой, дочери Сталина, не вернувшейся в Советский Союз из поездки в Индию весной 1967 года. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И, как всегда, в этой части нашей программы о самых интересных событиях в мире культуры. Лишь наполовину был заполнен малый зал Центрального московского дома литераторов на заключительном вечере фестиваля «Триумф». Это довольно странно, считает наш обозреватель Марина Тимашева, потому что здесь совершенно бесплатно можно было посмотреть картину Рустама Хамдамова «Бриллианты» и документальный фильм Петра Шепотинника «Последнее интервью Андрея Вознесенского».
Картина лауреата премии «Триумф» Рустама Хамдамова «Ослепительной красоты видения автора». Они называются как спектакль Джорджа Баланчина «Бриллианты», связанные с балетным театром, и одна из героинь видений — Диана Вишнева. Одетая в черное в стиле 20-х годов, здесь она настоящая дива немого кино. Вторая героиня — белая и пушистая Рената Литвинова, на самом деле выдающаяся актриса-клоунесса, что подмечено и подчеркнуто Хамдамовым. Вся картина построена на мерцании зрительных ассоциаций. Например, танцовщицы, белые тени байдерки выплывают на сцену одна за другой, будто нанизывается на нить жемчужное ожерелье, показанное ранее.
Мастер шлифует грани таким образом, чтобы луч, проникающий через одну из них, мог выйти наружу лишь тем же путем. Отсюда блеск, ослепительность.
Второй фильм называется «Лирика». Последнее интервью с Вознесенским Петр Шепотинник и Ася Колодижнер записали в 2008 году. Рассказывает вдова поэта, основатель, бессменный руководитель и член жюри премии «Триумф» Зоя Богуславская.
Андрей Андреевич очень плохо себя чувствовал. Но его желание, чтобы он не только их писал, но чтобы они были услышаны, его стихи, заставило его согласиться и в этот день. Поэтому фильм, который получился, он необыкновенно тяжелый. Это вы видите фигуру того великого и любимого поэта, у которого был мощнейший голос, который мог задавить своим голосом и ответить Хрущеву, который мог все на свете. Нет голоса, нет движений, тщедушное тело угасающего человека. И при этом его мышление, его сознание абсолютно ничем никак не погублено.
Скачут по экрану зеленые огоньки индикаторов, показывают уровень звука. Он совсем низкий, голос Вознесенский почти потерял, зато уровень мысли и поэзии очень высокий.
Мы терапевтов замучены орать, жру карамели. Вам повезло, вам не страшно терять. Вы не имели.
Вознесенский пишет трагикомическую блистательную оду к левой руке, которая совсем ему отказала, и рисует правой. Говорит о подвале Ипатьевского дома, в котором была расстреляна царская семья, и о вандалах, осквернивших могилу Пастернака. Еще придумывает чудесные слова, например, «заверещание». Поясняет, что поэты — это птицы и общаются на птичьем языке. Теперь, говорит, больше пишешь стихи для себя и для Бога, который, может быть, будет их читать. И вот последнее стихотворение Андрея Вознесенского. Оно посвящено лестнице с металлическими скобами в Переделкинском доме. Ее Зоя Богуславская придумала, чтобы Андрей Андреевич мог подниматься на свой любимый второй этаж.
Он называется «Дом с ручкой». Как живется вам, мышка-нарушка, с наружной лестницей дом? Походит на кофейную кружку, перевернутую вверх дном. Каждый день в этой ручке волшебной я спускаюсь ступеньками в сад. где подтеками Божьего щебня вековые березы висят. Гость, пройдя освященную ручку, пробежит сквозь цветной плексиглас, он и время становится лучше, чем сейчас. Начинающий архитектор, спроектировав этот дом, начинил мигающим спектром интерьер его и кругом, перерывчатым частым дыханием, дышит дом, дышит дом, дышит дом. В нем мы трудимся, отдыхаем, а бывает баклуши бьем. Это ж просто невыносимо, улетать в иные края. Дышат легкие выносные или трубка дыхательная. Здесь мы жили глухие к наживе, обожали морепродукт. Пусть беспамятно ноги чужие по ступенькам нашим пройдут. Пусть прослушка или наружка постепенно с ума сойдут. Почему она светится, ручка, и куда те ступеньки ведут?
Последние стихи Андрея Вознесенского читала Зоя Богуславская. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о мемуарах бывшего министра обороны Дональда Рамсфилда. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 20 месяцев до президентских выборов большинство американцев не верит, что Барак Обама победит в случае выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок. 51% опрошенных социологами CNN заявили о своем намерении проголосовать против Барака Обамы. 47% готовы проголосовать за него. Нежелание большинства видеть Обаму в роли президента в будущем парадоксально, поскольку оно противоречит растущим рейтингам президента. Этот же опрос показал, что 55% респондентов положительно оценивают деятельность президента, и лишь 45% негативно. Это значительный скачок популярности в течение полутора месяцев. Американские правительственные эксперты отчасти реабилитировали «Тойоту», которая стала объектом обвинений в том, что неполадки с бортовой электроникой стали в десятках случаев причиной резкого набора скорости и отказа торможения автомобилей. Год назад корпорация была вынуждена отозвать около 12 миллионов машин для починки педали акселератора. «Тойота» утверждала, что механический брак был причиной отказа педали. Американская государственная комиссия, в составе которой были эксперты из НАСА, согласилась с такими выводами. В некоторых случаях, по их словам, педаль застревала из-за брака в сборке, в других ей мешал автомобильный коврик. Далеко не все владельцы машин, испытавшие отказ педали акселератора, верят этому заключению. Несколько человек судятся с Тойотой, требуя компенсации за травмы. Серии интервью телевизионным каналам, информационным агентствам и ведущим газетам бывший министр обороны США Дональд Рамсфилд отметил выход своих мемуаров «Известное и неизвестное». Биография 78-летнего Рамсфилда – одна из самых колоритных в Вашингтоне. Он был 4 раза избран в Конгресс, 2 был министром обороны, был главой президентской администрации, послом, помощником 2 и управляющим несколькими известными корпорациями. До иракской кампании репутация Дональда Рамсфилда была легендарной. Он был во главе Пентагона, когда в США был отменен призыв в армию. Он был инициатором модернизации американского военного арсенала в конце 70-х годов. В 45 лет он был награжден высшей гражданской наградой страны – медалью свободы. Вынужденный уход в отставку с поста министра обороны в 6-м году под давлением упреков в провале иракской кампании и в ее начале под надуманным предлогом подвел черту под последним актом государственной службы Дональда Рамсфилда. В своих мемуарах он приводит аргументы в пользу своей реабилитации и настаивает на своей правоте в телевизионном интервью каналу ABC. Президент Буш и его помощники в свое время много критиковались за свои инициативы, например, одобрение закона «Патриот», за открытие тюрьмы на базе в Гуантанамо. Но почему никто не отказывается от этих инициатив сегодня? Потому что такие инициативы имеют смысл в 21 веке. Они необходимы, и новая администрация не нашла пока ничего лучшего им на замену. Иракская кампания занимает много места в мемуарах Рамсфилда. Решение о ее начале было принято на основе неверных разведданных, настаивает бывший министр обороны. а неспособность предвидеть угрозу повстанческого движения и выработать наиболее эффективную тактику, по большому счету он объясняет бюрократическим противостоянием Пентагона и Госдепартамента, которые не могли разделить сферы влияния на иракскую операцию. Он также считает, что неспособность Кондолизы Райс, в тот момент помощника президента по национальной безопасности, представить Джорджу Бушу разные точки зрения на иракскую стратегию и разные варианты действий, были важной причиной неудач первых лет иракской кампании. Мой собеседник Даниил Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что мемуары Рамсфелда вряд ли помогут бывшему министру обороны восстановить подмоченную профессиональную репутацию. Моя основная претензия к автору книги состоит в том, что он не пытается объяснить, почему разведслужбы совершили такой гигантский прокол. Почему все основные решения Рамсфелда в качестве министра обороны после падения Багдада были ошибочными? Это и промедление с созданием иракского правительства. Это и решение о распуске иракской армии. Это и решение об очистке государственных структур от членов партии Баас. Это и сокращение американского контингента и неспособность в течение нескольких лет выработать эффективную антиповстанческую стратегию, которая была разработана и осуществлена только с уходом Рамсфелда. Я бы даже назвал его трагической фигурой. Он оказался человеком из другой эпохи, чья задача была победить в войне новой эпохи. И Рамсфелд не смог, на мой взгляд, перестроиться. Он не хотел признать, что кампания принимает форму борьбы с инсургентами. В течение года Пентагон даже отказывался использовать этот термин. Это была не та война, которую Рамсфелд хотел выиграть. Сам Дональд Рамсфелд признал в интервью, что ему стоило уйти в отставку гораздо раньше, сразу после того, как стало известно об издевательствах над заключенными в тюрьме Абу Грайб. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Есть ли конструктивная альтернатива путинскому режиму? Дискутируется председатель партии «Народной свободы» Владимир Милов и председатель комитета по экономической политике Госдумы России, фракция «Единая Россия» Евгений Федоров, ведущий Михаил Соколов. А через несколько минут после краткой сводки новостей в следующей половине этого часа утренней программы «Время свободы». Новости экономики. Объем внешней торговли России в течение 2010 года увеличился на треть. Обзор свежих российских газет. Подробнее о самых интересных публикациях. Рубрика «Общественное мнение». А сразу после краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Какими достижениями российской науки вы гордитесь? И гордитесь ли вообще? Есть ли такие достижения? Пытаемся понять сегодня в связи с начавшимся Всероссийским фестивалем науки. Ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 22 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения, смс-сообщения на пейджер, по электронной почте. И оставляйте свои комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где вы также найдете самые интересные материалы по этой теме. Сейчас в Москве 9:30, а главных новостей коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Три человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в московском аэропорту Домодедово. Двое подозреваемых объявлены в розыск. Самолет «Боинг-757», на борту которого находились 220 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Лайнер совершал рейс из Кемерово в Бангкок. В городе Ирбит, Свердловская область, совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. Он подорвался на так называемой растяжке на основе ручной гранаты, установленной неизвестными на воротах его дома. В крайне тяжелом состоянии депутат доставлен в реанимацию. Британская газета «Гардиан» утверждает, что российские власти пытались выслать из страны ее корреспондента Люка Хардинга, которому на днях запретили въезд в Россию, еще в ноябре прошлого года. Соединенные Штаты предложили властям Египта незамедлительно принять ряд мер по демократизации в стране, чтобы преодолеть политический кризис. Протесты в Египте с требованием отставки президента Хосни Мубарака продолжаются более двух недель. Во время волнений в конце прошлого месяца из тюрем в Египте бежали несколько сот членов радикальных исламистских организаций, заявил во вторник вице-президент страны Омар Сулейман. Он подчеркнул, что среди бежавших есть преступники, связанные с террористической сетью «Аль-Каида». Россия предложила направить миссию Совета безопасности ООН на Ближний Восток, чтобы способствовать возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк признал, что последние события в Тунисе, Египте и Иордании могут поставить под угрозу мирный процесс на Ближнем Востоке. Прокуратура Италии будет добиваться возбуждения уголовного дела против премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинению в сексуальных связях с несовершеннолетней проституткой и злоупотреблении служебным положением. Соединенные Штаты обнародовали новую военную стратегию. Она обновлена впервые за 7 лет.
Выпуск новостей, краткую сводку новостей представил Александр Бобраков, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Гордитесь ли вы достижениями российской науки? Прямо сейчас ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Напомню, почему мы сегодня обращаемся к этой теме. Первый Всероссийский фестиваль науки открылся в Москве в Политехническом музее при личном участии президента Дмитрия Медведева, главного идеолога модернизации в России. Мероприятия фестиваля будут проходить до октября в десятках российских городов. В каком состоянии сейчас находится российская наука? Верят ли сами ученые в то, что заявления чиновников о намерении развивать науку не останутся лишь словами? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Кто будет развивать российскую науку? Этот вопрос звучит и на научных конференциях, и в кулуарах академических институтов. Заявления властей изобилуют обещаниями вернуть уехавших российских ученых и даже готовить кадры для российской науки, отправляя молодых людей на учебу за рубеж. Впрочем, у людей, знающих ситуацию, это вызывает скептические усмешки. По мнению доктора физико-математических наук Анатолия Шабада, на возвращение уехавших ученых государство может быть и найдет средства, но политическая ситуация в стране, вероятно, станет камнем преткновения.
Надо же понимать, что политическая обстановка этому не способствует. Но в путинскую Россию люди не захотят возвращаться. Зачем это нужно? Там у них свобода, а здесь это цензурированное телевидение и вообще жуткая тоска.
Амбициозный проект Сколковой, планы перенести на российскую почву зарубежные аналоги, настораживают профессионалов. Они считают это неразумным подходом к проблеме развития науки в России. Депутат Государственной Думы Олег Смолин уверен, что достижения российских ученых должны быть положены в основу российской модернизации.
Президент, мне это очень нравится, однажды произнес слово «опережающая модернизация». Замечательно. Но вот посмотри опять же на проект Сколково. Мы пытаемся воспроизвести американский опыт Силиконовой долины. А надо было бы идти другим путем. Сколково должно было быть, уж если его создают не второй Силиконовой долиной, а первой Графеновой долиной. То есть оно должно было ориентироваться не на повторение чужого опыта, а на прорывные технологии, которые еще только создаются.
Сколково не решит проблем российской науки. По словам главного научного сотрудника Института физики имени Лебедева Российской академии наук Анатолия Шабада, все благие намерения власти могут в результате закончиться строительством стен, развитие же науки в стране останется на прежнем уровне.
Я скептически к этому отношусь по двум причинам. Ну, во-первых, нельзя на пустом месте что-то создавать. Вложения должны идти туда, где есть люди, где есть традиции. Просто так за деньги заказать научный результат на пустом месте нельзя. Это не такая вещь, которая делается на заказ. Поэтому эти вложения, которые направлены на пустое место, как, например, Сколково, здания они там построят. Но построят ли они там науку, я сильно сомневаюсь.
Большинство специалистов, с сожалением, отмечают, что заявления властей о модернизации остаются всего лишь заявлениями. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, гордитесь ли вы достижениями российской науки? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А я, как и обещал, прочитаю несколько комментариев по этой теме, которые оставили читатели нашего сайта www.svobodanews.ru. Пишет Сергей, как-то последнее время плоховато с достижениями науки, что российской, что мировой. Не видно титанов, одни научные работники. учебники. Но общий уровень российской науки неплохой. Игорь из Москвы пишет: прежде чем гордиться, надо знать чем. Отечественная наука переезжает за бугоры, правильно делает. Подтверждение тому – наши, не наши нобелевские лауреаты. Но это пока. В дальнейшем ручеек и вовсе иссякнет. Борис Павлович из Новочеркасска. Почти вся российская наука вышла из советских тюрем и шарашек, и теперь благополучно туда же и возвращается. Чем же тут гордиться? И вот комментарий еще от одного читателя. Наука, как и в советское время, сейчас работает только на оборонку. Давайте послушаем звонки. Владимир из Калининграда нам дозвонился. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Всем приятного настроения на сегодняшний день. Хочу сказать только три слова. Значит, правильно ваша ведущая сказала, что поддержание науки будет происходить по-медведевски.
Владимир, что вы имеете в виду?
Ну, по-медведевски, это значит, сами знаете.
Как?
Ну, никак, значит.
Значит, не будет, понятно.
Да, да, так будут полки трещать, там все будет сыпаться, разбиваться, а толку никакого не будет.
Спасибо, давайте послушаем еще один звонок. Николай у нас на связи, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Наука государственная и государственные ученые, они работают 99% на пользу государства. А государство бывает врагом народа и врагом мира и свободы. Потому что академик Сахаров показал пример ученым государственным, чтобы они отказались служить государству и стали служить народу, свободе, демократии, правде, миру и, как говорится, раю, чтобы сотворить на земле, а не на небе, как государственные ученые мечтали когда-то давно, а теперь... И можете снова вот аргументы, факты открыли.
Спасибо, факты. Николай. Спасибо. Давайте дадим возможность высказаться другим нашим слушателям. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Слушаем. Доброе утро. Гордитесь ли вы, Владимир, достижениями российской науки?
Здравствуйте. Я безмерно горжусь достижениями науки, и особенно таких представителей науки, как Дворкович, советник президента, который посоветовал перевести ему стрелки на всей территории России на час вперед летом, весной, а осенью не убирать. И все население европейской территории России будет выслано условно на Урал. В часовой пояс Урала 2 часа разница с Москвой, как была. Ну, это. Значит, что я хочу сказать? Видимо, у них короткая память или просто отсутствие элементарных знаний. Декретом Совета народных комиссаров СНК от 16 июня 1930 года на всей территории России Советского Союза стрелки переведены на час вперед против часового пояса. Вот.
Да, Владимир, прошу прощения, что вас перебиваю. О переводе часов, вернее, об отмене этого перевода мы поговорим еще сегодня в нашей программе. Сейчас у нас немножко другая тема. Мы говорим о достижениях российской науки. Есть ли они, можно ли ими гордиться, какие это достижения? Поэтому давайте послушаем еще один звонок из Нижегородской области. Владимир нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Ясное дело, горжусь и даже очень горжусь. Вот наш Грызлов со своим компаньоном-академиком Петриком, они остановили время, понимаете? И время остановили. Каждый, если захочет, вот вы, я захочу, остановлю, и, наверное, им дадут Нобеля. Да, их не еще фильтр. Разве это не гордость? Это гордость. Спасибо.
Спасибо. Не первый раз уже сегодня в нашей утренней программе звучит фамилия господина Петрика. Интересно. Давайте послушаем звонок из Саратова. Юрий у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот какое дело с этой наукой. Когда номенклатура была опутана цепями марксизма-ленинизма и дамокловым мечом висел над ней, значит, память самоочищения или ротации 37-го года, номенклатура думала о престижах страны и государства. Как только спали эти вериги, и как только угроза этого дамоклого меча была устранена, и номенклатура стала заниматься совершенно другими делами. Поэтому в этих условиях у нас, как вот жизнь получилась, ряженые казаки, ряженый президент опереточный и все такое прочее. Ну, о чем вы говорите? Вы очень серьезно о нас думаете.
Спасибо, Юрий. И давайте коротко послушаем, у нас есть возможность на еще один звонок. Михаил из Петербурга. Михаил, здравствуйте. Вам выпадает роль подвести некий итог нашей беседы. Гордитесь ли вы достижениями российской науки?
Добрый день, Свобода. Я бы гордился, если бы не такой президент. Этот президент поднимает вверх пальчик и говорит, какую мне лампочку вкручивать. И этот же президент радеет за науку. Ну, что он делает? Ну, у меня все.
Спасибо. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, гордятся ли они достижениями российской науки. Напомню, начался в России Всероссийский фестиваль науки. Вчера отмечался Российский день науки. Мы вернемся к этой теме сегодня в дневных информационных программах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Объем внешней торговли России в течение 2010 года увеличился на треть и составил 625 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 31% до 396 миллиардов долларов, а импорт почти на 37% до 229 миллиардов долларов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России составило в 2010 году почти 167,5 миллиардов долларов. Это примерно на четверть больше, чем годом ранее. Международные резервы России в январе увеличились на 1% и к началу февраля составили 484 миллиарда 158 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 800 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов долларов. Импорт легковых автомобилей в Россию в 2010 году увеличился на 32% к уровню 2009 года и составил 686,6 тысячи машин на общую сумму более 11 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. В январе 2011 года, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано в целом примерно 127,5 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 72% больше, чем в январе прошлого года. 14 компаний, ведущих мировых производителей мобильных телефонов, объявили во вторник о выпуске ими зарядных устройств для телефонов, единого для всех стандарта. Как ожидается, они появятся на рынке уже в этом году. Среди этих компаний – Nokia, Apple, Samsung, LG, Motorola и Sony Ericsson. О планах перехода на выпуск зарядных устройств единого стандарта многие из ведущих компаний-производителей мобильных телефонов объявили еще в феврале 2009 года на отраслевом конгрессе в Барселоне. Тогда было решено, что единым стандартом подключения станет разъем micro-USB. Тогда же было объявлено, что уже к 2012 году большинство продаваемых в мире мобильных телефонов будут комплектоваться зарядными устройствами единого стандарта.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 29 рублей 25 копеек, евро – 39 рублей 88 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Три человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в московском аэропорту Домодедово. Двое подозреваемых объявлены в розыск. Об этом сообщают агентство и газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Самолет «Боинг 757», на борту которого находились 220 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Трое ОМОНовцев были ранены при взрыве в Грозном во вторник вечером. Ранее при двух взрывах в столице Чечни пострадали еще два человека. Британская газета «Гардиан» утверждает, что российские власти пытались выслать из страны ее корреспондента Люка Хардинга, которому на днях запретили въезд в Россию, еще в ноябре прошлого года. Соединенные Штаты предложили властям Египта незамедлительно принять ряд мер по демократизации в стране, чтобы преодолеть политический кризис. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Сейчас мы подробнее обсудим самые заметные публикации и темы в сегодняшних российских газетах. Одна из самых популярных, наверное, это отмена перевода стрелок.
Абсолютно точно, это самое популярное.
Мы говорим
сегодня
о стрелках часов.
Стрелках часов, да, совершенно верно. Стрелочники-железнодорожники тут у нас пока ни при чем. Ну так вот, Дмитрий Медведев объявил 8 февраля об отмене с осени 2011 года перехода на зимнее время. Практика эта существовала в стране последние 30 лет. Ну и все практические газеты так иронически пишут, что сделано все это из соображений заботы о здоровье граждан и крупного рогатого скота. И цитируют вот те слова президента о несчастных коровах, которые не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время. Ведомости пишут, что, по словам Аркадия Дворковича, помощника президента, отмена зимнего времени увеличит число световых часов в течение года на 7, а то и 17% в зависимости от региона. Это важная добавка к световому дню. Эксперты говорят, что это полезнее для здоровья людей, отметил Дворкович. А вот на энергосбережении меры никак не отразится, ибо разница в потреблении электроэнергии при переходе на зимнее время всего около 0,1%. Минэнерго приводит практически те же данные, от 1 до 3%. Коммерсант обратился в Минздрав соцразвития с просьбой прокомментировать, имеет ли место неблагоприятное влияние перевода часов на здоровье россиян. Ну вот в ведомстве изданию ответили, что такой статистики никогда не было, и что обычно по этому поводу высказываются только психологи. «Комсомольская правда» тоже обратилась к экспертам, и вот эти эксперты, правда, «Комсомольская правда» не называет, кто это, утверждают, что отказ от перевода стрелок благотворно скажется на здоровье россиян. Ну, а РБК «Дели» обращает внимание вот на какое любопытное обстоятельство, что срок президентских полномочий Дмитрия Медведева станет на час меньше.
Спасибо, Валерия. И еще одна тема, к которой мы хотим обратиться. В интернете появилось видеообращение одного из подозреваемых в массовой драке на Кронштадтском бульваре в Москве, в результате которой погиб болельщик «Спартака».
Коммерсант пишет, что, по словам Рамазана Утарбиева, он уроженец Дагестана, и разместил он свое обращение на сайте «Кавказский узел». Вечером 6 декабря прошлого года он с друзьями встретился в кафе. Когда вышел из него и направился в магазин, увидел подвыпившую толпу с шумом и криками, шедшую в сторону остановки, где стояли друзья дагестанца. По словам Утарбиева, когда он вышел из магазина, увидел, как толпа из избивала его друзей. Кто именно стрелял в Егора Свиридова, Утарбиев не видел, как говорит, а лишь слышал, что по ходу драки раздались выстрелы. Также Утарбиев сообщил, что уже после драки все кавказцы были задержаны милиционерами и доставлены в местный ОВД, где их продержали 2 дня. При этом после их задержания в ОВД ворвалась толпа разъяренных пьяных фанатов с целью совершить самосуд. Именно после этого следователь, по словам Утарбиева, решив, что они могут гарантировать безопасность задержанным, отпустили их под подписку о явке на следствие. Ну и сообщил молодой человек, что хотел сам явиться к следователям, но друзья сказали, что готовится показательный процесс и на справедливость рассчитывать не стоит. Но, тем не менее, Утарбиев утверждает, что готов сдаться властям, если они гарантируют ему справедливое расследование событий. Ну, а еще московский комсомолец добавляет, что в своем видеообращении, Утарбиев жалуется на необъективное отношение к этому делу как со стороны СМИ, так и некоторых политиков.
Еще одна новость напоследок, о которой пишет сегодня «Новое известие», независимая газета. В Костромской области зарегистрирован первый случай, когда церковь решила пойти во власть. Священник выдвинул свою кандидатуру на выборах, но в РПЦ предупреждают его, что если он не передумает, ему придется расстаться с саном. Как же так может быть, если недавно все писали о том, что на Архиерейском соборе РПЦ принято было решение, что священникам теперь можно участвовать в выборах?
Ну, вот непонятно, как так может быть. А если верить «Московскому комсомольцу», правда, это одна только газета из всех, которые пишут на эту тему, так вот «Московский комсомолец» говорит, что отец Антоний свою кандидатуру уже снял. При этом шансы его стать мэром газета оценивала высоко. Ну, так вот, иеромонах Антоний Бутин из города Нерехта хотел выбираться городским головой. «Новое известие» пишут, что священник, судя по всему, неправильно понял резолюцию Архиерейского собора РПЦ, в которой говорится о том, что в некоторых случаях допустимо участие священников в выборах. Исключения касались лишь представительства РПЦ за рубежом, преимущественно на Украине. Между тем, сам отец Антоний признался, что решение баллотироваться на пост мэра Нерехты он принял самостоятельно еще в конце января. Он говорит: «Я позвонил председателю избирательной комиссии, она сообщила, что у меня, как у гражданина Российской Федерации, нет препятствий для выдвижения. Тогда я, уповая на волю Божью, написал заявление. Буквально за 3 дня мы собрали 453 подписи, необходимые для регистрации». Ну вот, видите, судя по всему, уже все это, если верить «Московскому комсомольцу», не актуально. Во всяком случае, МК спросил, было ли давление патриархии, и отец Антоний говорил, что никакого давления оказано не было.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева, а утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня мы продолжим рассказ о конференции «Пути России», прошедшей недавно в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В нашей программе интервью с одним из выступавших, социологом, профессором Высшей школы экономики, руководителем Центра фундаментальной социологии Александром Филипповым. С ним побеседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Доклад профессора Александра Филиппова назывался так: «О динамике социально-полицейского государства. Порядок ожиданий и ожидание порядка». Замечу, что для современного человека словосочетание «полицейское государство» не несет в себе ничего хорошего. Имеется в виду строй, при котором подавляются всевозможные права и свободы. Однако Александр Филиппов говорил и о другом историческом смысле этого термина.
В современном употреблении чаще всего это государство, где полиция играет решительную роль в установлении порядка, государства, в котором могут быть авторитарные режимы. Но современное словоупотребление сложилось не сразу, и мне было важно это показать. Современное словоупотребление возникло тогда, когда потерпел крушение изначальный проект полицейского государства, и это был проект полиции как способа устройства жизни в той или иной стране ради общего блага. Вот оказалось сначала, что общее благо невозможно реализовать, а потом оказалось, что самым главным является хоть какой-то порядок. Потом оказалось, что самое главное – это предотвращать преступления, а вовсе не работать ради общего блага. И, наконец, постепенно сформировалось вот то самое понятие полицейщины, которое уже имеет исключительно негативный аспект.
То есть получается, что изначально полицейское государство несло в себе исключительно положительную оценку, это словосочетание?
Да.
С какого времени оно перестает таковым быть?
Последняя попытка придать ему положительный смысл была в начале 20 века. После этого могут позитивно говорить о полиции, поскольку полиция нужна в государстве, но перестают позитивно говорить о полицейском государстве совсем. А вторая сторона того же самого дела состоит в том, что полицейское государство, так как его описывали при его возникновении, очень сильно напоминает то, что мы называли бы сейчас социальным государством. И потом они как бы разошлись. То есть социальным государством стали именовать одни вещи, связанные с поддержкой людей, полицейским – другое, связанное с сравнительно жестким порядком, который навязывается сверху, а не учреждается снизу. И только если внимательно всмотреться в то, как это устроено в самых разных странах до сих пор, мы увидим, что социальное и полицейское государство – это по-прежнему две стороны некоторого общего способа организации социальной жизни.
Как вы думаете, можно ли назвать тот строй, который существует сейчас в России, полицейским государством?
Нет, нельзя. И чем больше будет, скажем, попыток установить порядок чисто полицейской властью, у нас есть полиция теперь уже вместо милиции, да? Поэтому мы можем спокойно говорить о полицейской власти или о полицейских структурах. Так вот, чем будет больше попыток полагаться именно на полицию, тем меньше будет оснований называть это полицейским государством, как ни странно. Потому что полицейское государство, даже в более современном смысле слова, когда масса положительных вещей с ним связанных отошла на задний план, была забыта, оно все равно связано, первое, с порядком, и второе, с правопорядком. Полиция – это способ реализации правопорядка. И я не думаю, что то, чего мы опасаемся, и что может случиться в нашей стране, могло бы называться в этом смысле полицейским государством.
Почему? Потому что не соблюдаются законы?
Да, сама практика социальной жизни, связанной с полицией, не внушает мысль о внятном правопорядке, надежном правопорядке. И вот это ожидание, у меня название доклада было «Порядок ожидания, ожидание порядка». Вот мы не можем связывать с усилением полиции ожидание порядка. И есть ряд более тонких и более сложных аргументов в пользу того, что попытка усилить полицейское давление или полицейское учреждение порядка не может оказаться успешной. То есть при самых лучших намерениях тех, кто будет это делать, там будет возникать все больше и больше проблем.
Кстати, как вы оцениваете то, что милиция переименована в полицию?
Ну вот именно по указанным выше соображениям я оцениваю это негативно, потому что у всех имен, у всех названий есть своя история, и есть как бы некий смысл, который за ними тянется, независимо от того, хотим мы этого или нет. Полиция предполагает совсем другой способ организации социальной жизни, чем есть у нас сейчас. И она находится в определенной связке с социальным государством, с социальными обязательствами государства, с социальной заботой. Нельзя одновременно предпринимать определенные шаги по уменьшению социальных обязательств государства и рассчитывать, что хрупкий баланс полицейского упорядочивания и полицейского насилия и социальной поддержки можно будет так просто нарушить. Это не приводит к хорошим последствиям.
Доктор социологии Александр Филиппов не склонен называть современную Россию полицейским государством, хотя бы потому, что такое государство предполагает неукоснительное соблюдение законов.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утреннюю программу «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Практику Кремля по лишению аккредитации неугодных иностранных журналистов обсуждают секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов и шеф-корреспондент газеты «Выборчий» Вацлав Радзивинович. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. О развитии событий в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрепляет так называемую партнерскую модель взаимоотношений между полицией.
Нарушения на сумму 3 миллиарда.
Гартен связывает высылку своего корреспондента с публикацией полученных...
Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине.
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».